результатом чего стал Герберт, тайный и совершенно незаконный брат Альберта и Майи. Как успели убедиться агенты маршала, Герберт практически копия Альберта, хоть и на 13 лет моложе. Но со стороны, разумеется, не видно другого, что Герберт имел несчастье унаследовать все таланты собственной матери. Точнее, их полное отсутствие. В 1895 году, когда Герберту было 2 года, Эйнштейны переехали из Мюнхена в Милан. Герберта отправили туда же вместе с вещами, но без мамы. Папа Эйнштейн предложил ей, разумеется, приемлемое решение, но маму Герберта оно не заинтересовало. Она даже подумать не могла, чтобы променять жареные колбаски на спагетти, а немецкую речь на... по-каковски они там говорят-то в Италии. К тому же и с младенцем этим сплошная морока. Кричит, есть требует, да еще и какает под себя. Если кто-нибудь его куда-нибудь заберет, будет только хорошо, а сама она никуда ехать не намерена. Мать Герберта получила от папы Герберта приличные денежки на жизнь. А потом она встретила якобы настоящего графа, уговорившего ее вложить все деньги в его почти готовую машину для производства эликсира жизни, который лечит все на свете болезни. Но граф пропал. И эликсир, видимо, прихватил с собой, потому что несколько лет спустя оставшаяся ни с чем мама Герберта умерла от туберкулеза. Герберт вырос вместе со старшим братом Альбертом и старшей сестрой Майей. Но во избежание скандала папа Эйнштейн распорядился называть Герберта племянником, а не сыном. Герберт никогда не был особенно близок со старшим братом, но искренне любил сестру, которую приходилось называть кузиной.
«Таким образом, — сказал Герберт Эйнштейн, — я фактически отвергнут матерью, не признан отцом и сообразителен, как бревно. Я за всю жизнь палец о палец не ударил, жил на наследство отца, и мне в голову ни разу не пришло ни одной умной мысли».
Слушая рассказ, маршал Берри опустил пистолет и снова поставил его на предохранитель. История выглядела правдоподобно, и маршал чувствовал прям-таки восхищение самокритичностью этого тупицы Герберта Эйнштейна. «Как быть теперь?» Маршал задумчиво поднялся со стула. «Соображение справедливости стоит отложить от греха подальше именем революции. И так проблем хватает. Зачем еще одна на его голову?» «Да, так тому и быть». Маршал повернулся к обоим охранникам у двери. «Расстрелять!» И вышел из допросной комнаты. Докладывать товарищу Сталину об этой накладке с Гербертом Эйнштейном веселого мало. Но маршалу Берии повезло как идиоту, поскольку прежде чем он успел бы угодить в опалу, на базе Лос-Аламос в штате Нью-Мексико случился прорыв. За много лет... Более 130 тысяч человек оказались так или иначе вовлечены в так называемый «Манхэттенский проект». И в их числе наверняка был не один приверженец идеи социалистической революции во всем мире. Но никому из них не удалось проникнуть настолько глубоко в потайные американские коридоры, чтобы Советский Союз получил главный секрет атомной бомбы. Зато им удалось выведать кое-что почти такое же важное. А именно... что раскусил эту загадку швед, и даже известно, как его зовут. Была задействована вся шпионская сеть в Швеции, и менее чем за полдня удалось выяснить. Алан Карлсон живет в стокгольмском Гранд-отеле, и в ближайшие дни у него нет никаких планов. После того, как секретная шведская атомная группа, в которую, разумеется, проникли советские агенты, устами своего руководителя сообщила Алану Карлсону, что в его услугах не нуждаются.
«Еще вопрос. Кто побил мировой рекорд в глупости?» — сказал сам себе маршал Берия. «Руководитель шведской атомной программы или мамаша Герберта Эйнштейна?»
На этот раз маршал Берия решил сменить тактику. Вместо того, чтобы хватать и запихивать Алана Карлсона в машину, надо попробовать уговорить его поделиться своими сведениями в обмен на кругленькую сумму в американских долларах. А уговаривать должен такой же ученый, как и Аллен Карлсон, а не какой-нибудь неуклюжий, неотесный агент. Этот агент пусть лучше будет персональным водителем Юлия Борисовича Попова, невероятно обаятельного и почти столь же невероятно знающего ядерного физика из атомной группы, подчиненной непосредственно Берии. И вот поступило донесение, что операция прошла согласно плану, что Юлий Борисович уже едет в Москву вместе с Алленом Карлсоном, и что в отношении сотрудничества Аллен Карлсон высказался позитивно. Московский кабинет маршала Берии размещался в Кремле. Этого пожелал сам товарищ Сталин. Маршал лично встретил Аллена Карлсона и Юлия Борисовича, как только они вошли в вестибюль.
«Добро пожаловать, господин Карлсон. Милости просим», — сказал маршал Берия и пожал ему руку.
«Спасибо, спасибо, господин маршал», — сказал Аллен. Маршал Берия был не из тех, кто тратит время на пустые разговоры. К тому же он полагал, что жизнь слишком коротка и вообще имел сложности в общении. Поэтому он сказал Аллену: